Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Здравствуйте, в эфире радиостанция «Эхо Москвы» и телеканал RTVI, очередная программа «Осторожно, история», я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня мы обсуждаем тему, которые сформулировали следующим образом. Возможно ли в 21 веке военное столкновение России и Соединенных Штатов? Как всегда, мы отталкиваемся от каких-то исторических событий. И вот сегодня мы вспомнили, что 48 лет назад, если я правильно посчитал, в октябре 62 года был так называемый кубинский или карибский кризис. А 22 октября 62 года американский президент Джон Кеннеди, сославшись на то, что на Кубе было размещено советское наступательное оружие, а именно ракеты, объявил блокаду Кубы. И, в общем-то, вот эти последние дни октября 62 года, это был самый острый момент того противостояния. И действительно, как говорят, что после окончания Второй мировой войны это был тот момент, когда мир был ближе всего к Третьей мировой войне, был на грани новой войны. Это, так сказать, исторический контекст. Разумеется, как обычно, мы будем, отталкиваясь от этого исторического момента, говорить о дне сегодняшнем, а может быть даже в большей степени о дне завтрашнем, о том, что нас ждет, и о том, как складываются, как будут складываться отношения между Россией и Соединенными Штатами в ближайшие десятилетия, а может быть даже и столетия. Вот такая программа сегодняшней нашей встречи, сегодняшнего нашего разговора, в котором принимает участие, я с удовольствием представляю, Алексей Арбатов, руководитель Центра международной безопасности ИММО, Институт мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, и еще член научного совета Московского центра Карнеги. Здравствуйте, Алексей.
Добрый вечер.
И ждем мы второго гостя, Сергея Рогова, директора Института США и Канады, если я не ошибаюсь, тоже Российской академии наук.
Да, конечно.
И вот-вот он подойдет, видимо, московская транспортная ситуация, даже после смены мэра, пока не позволяет всем нашим гостям приходить вовремя. Но, тем не менее, Сергей вот-вот будет у нас в студии, он на подходе, как говорят. А мне еще осталось напомнить вам номер, по которому можете присылать ваши смс-ки, это +7 985 970 45 45, сказать, что на сайте радиостанция «Эхо Москвы» уже идет веб-трансляция, и вы пока можете видеть только одного нашего гостя, Алексея Арбатова. Напоминаю, что второй вот-вот подойдет. Ну и, как обычно, наша программа начинается с комментария обозревателя РИА Новости Петра Романова. Он напомнит как раз о самом карибском кризисе. А вот и Сергей Рогов подошел. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Напомню еще раз, директор Института США и Канады. Не улучшилась ситуация в Москве?
С пробками просто...
Хуже
карибского кризиса.
Мы так и предположили. Итак, Петр Романов со своим комментарием, после чего наша дискуссия.
Карибский кризис 1962 года чаще всего рассматривают под политическим углом, что, в принципе, конечно, верно, но на самом деле не отражает реально существовавшей тогда опасности. В конце концов, ни Никита Хрущев, ни Джон Кеннеди, ни большинство близко стоящих к ним высших военных чинов на самом деле не желали ядерного противостояния. Конечно, и на той, и на другой стороне всегда имелись свои ястребы и даже отмороженные. Дуайт Эйзенхауэр однажды одному ретивому военному, предлагавшему немедленно начать ядерную войну против СССР, воспользовавшись на тот момент отрывом от советов в ядерных зарядах, ответил на понятном этому безумцу языке: «У нас не хватает бульдозеров, чтобы убрать трупы». На этом разговор и иссяк. Иначе говоря, крупный политик, даже в эпоху холодной войны, обычно все-таки понимал, что конфликт между двумя ядерными державами можно обострять лишь до определенного предела, после чего, хочешь не хочешь, приходится садиться за стол переговоров. Главная вина и беда Хрущева и Кеннеди заключалась в том, что они оба этот предел ощущали одинаково плохо. а потому довели Карибский конфликт уже до такой степени, что судьбу мира на самом деле решали уже не только они. Судьба конфликта висела на волоске и зависела не только от верхов, но и от простого рядового, который был далек от высокой политики. Зато легко мог в любой момент, либо по глупости, либо по оплошности, нажать на спусковой крючок. А дальше уже срабатывали нервы и цепная реакция двух сторон, ждущих сигнала к атаке. На эти факторы уже не могли повлиять ни Хрущев, ни Кеннеди. Примеры? Пожалуйста. Конфликт уже близок к завершению. Но когда 27 октября американцы проводят разведку кубинской территории, два их самолета, несмотря на строжайший запрет сверху, сбивают. Один кубинцы, другой наши ракетчики. Срабатывает рефлекс. Когда об этом, так сказать, успехе доложили маршалу Малиновскому, он, с трудом сдерживая гнев, сухо ответил: «Вы поторопились». Хрущев в ярости, тем более, что сбитый нами американский летчик погиб. Американские ВВС рвутся в бой, отомстить, и только чудом их останавливают президент и Роберт Кеннеди. В тот же день на море идет братание нашей подлодки Б-059, вооруженной, кстати, ядерным оружием, и моряками американского эсминца «Кони». Подошли другие американские корабли. На одном из них русских приветствовал даже джаз-банд. Все было мирно, пока уже в темноте вынырнувший откуда-то американский самолет не сбросил вдруг несколько осветительных ракет, видимо, чтобы его фотоприборы лучше зафиксировали подлодку. После того, как глаза американских моряков восстановили способность видеть в темноте, они к своему ужасу обнаружили, что советская лодка уже развернулась в сторону эсминца, демонстрируя им свои носовые торпедные аппараты. К счастью, командир эсминца успел в мегафон быстро извиниться за дурака летчика и выругал последними словами фотокорреспондент. А если бы не извинился? А если бы у командира подлодки сдали нервы?
Ну, вот такой комментарий Петра Романова. Собственно говоря, его основная идея, если я правильно его понял, мне кажется, я его правильно понял, это то, что действительно мир находился на грани войны, но и все, в общем-то, зависело от исполнителей. Там один, что называется, одно неудачное движение, и могла разразиться война, при том, что, опять же, это идея Петра Романова, что, так сказать, высшие руководители, по большому счету, войны не хотели и объявлять ее друг другу не собирались. Вы, уважаемые гости, с этим согласны? И вообще, правильно, я в самом начале, пока Сергея не было еще, когда мы с Алексеем здесь были, я сказал, что такое представление есть, что после Второй мировой войны, вот именно в тот период, в октябре 1962 года, был момент, когда мир был ближе всего к новой войне. Вот за эти там 65 лет, что так близко к мировой войне мир больше не был, ни до, ни после. Вы вот с этими двумя посылами согласны?
Ну, я согласен с этим. Более того, я скажу, что чудом избежали войны тогда, потому что вот были названы два случая, там еще было много других случаев. Не будем сейчас их всех перечислять, времени на это нет. Но опыт Карибского кризиса показал, что высшие политические руководители, даже высшие военные руководители, не в силах контролировать огромные военные машины, раз они запущены в действие, начинают функционировать по своим законам.
Но их кто-то запускает в действие.
Вот их запустили в действие, потому что американцы хотели установить блокаду. Советский Союз разместил уже ракеты на Кубе и вез дополнительные ракеты. Но вовремя удалось договориться, причем там тоже это отдельная история. Если бы еще промедлили несколько дней, американцы нанесли бы удар. Уже был намечен удар авиации с воздуха без ядерного оружия, с обычным оружием, массированный удар по базам. Как считали американцы, до того, как ядерные боеголовки будут поставлены на ракеты. На самом деле ядерные боеголовки были уже завезены и уже ставились на ракеты. И войска на месте имели возможность их запустить. Американская авиация была стратегически поднята в воздух на воздушное патрулирование, имела приказ нанести массированный удар по Советскому Союзу, где-то порядка 5000 мегатонн тогда, мегатон 5000, при первом же взрыве на американской территории. Подводные лодки наши, правильно было отмечено, с атомными торпедами, имели санкцию на их применение, если они будут атакованы американским флотом. А американский флот собирался атаковать их, если бы они не всплыли по приказу. То есть там было такое сцепление всего этого, что я считаю, что чудом тогда избежали войны. И последнее. Вот часто приходится слышать, взаимное ядерное сдерживание спасло мир. В том числе и во время Карибского кризиса, побоялись там и так далее. Но забывают, что Карибский кризис как раз возник из-за динамики взаимного ядерного сдерживания. Потому что Хрущев хотел нагнать американцев, которые начали форсированным путем с приходом Кеннеди и Макнамары развертывать баллистические ракеты. Хрущев блефовал тогда, что у нас ракет гораздо больше. На самом деле их были считанные единицы. И Хрущев хотел за счет размещения на Кубе этот вот разрыв единомоментно ликвидировать и тем самым укрепить свои позиции в этом взаимном ядерном сдерживании. Вот из-за него и возникла опасность войны.
Сергей Михайлович, вы согласны?
Да. Мы с вами сейчас иногда говорили
в программе «Дорогой наш Никита Сергеевич», когда мы обсуждали еще времена Хрущева, мы как раз о Карибском кризисе мы и говорили.
У нас сейчас иногда вспоминают времена холодной войны с тоской. Вот мы, Советский Союз, были сверхдержавой, нас боялись, нас уважали. И действительно, нас боялись. Но какой ценой достигалось вот это уважение? Мы были участниками глобального соперничества с Соединенными Штатами, которое, конечно, имело идеологические корни, но проявлялось прежде всего в военно-политической сфере. И вот появление ядерного оружия сначала у американцев, сначала у нас, потом у нас придавало особый характер этому соперничеству. То, что получило название «балансирование на грани войны». И, в общем-то, надо сказать, что в определенной степени Соединенные Штаты, как первыми создавшие ядерное оружие и первыми разработавшие концепцию ядерного сдерживания, были инициаторами этого балансирования. И вот, как Алексей говорил, Никита Сергеевич не отставал. Вот мы хотели паритета. И паритета с американцами вот в этом балансе страха.
Ну и сейчас хотим.
Сейчас ситуация не такая. Сейчас Россия – это не сверхдержава. Мы с американцами не участвуем в глобальном соперничестве. Да, есть сферы, где наши интересы расходятся, но во многих вопросах они близки или совпадают. Но вот Алексей говорил о модели взаимного ядерного сдерживания или взаимного ядерного устрашения. Может быть, вот это эмоциональная формулировка, может быть, она точнее отражает суть того, что создавалось вот как раз в этот период. И кубинский или карибский кризис заставил и политических, и военных руководителей США и Советского Союза начать осознавать, что так вот продолжать соперничество без правил нельзя, что надо договариваться о каких-то правилах соперничества. И позднее это вылилось в соглашение по контролю над стратегическими вооружениями, которые вовсе не имели цели разоружения, но создавали предсказуемость гонки вооружений, делали ее несколько менее опасной. А возвращаясь к истокам Карибского кризиса, я не знаю, может быть, вы это уже затронули. Вообще, на протяжении всего периода советско-американского соперничества существовала, конечно, асимметрия, в том числе и географическая. И вот этот кризис, который был связан с размещением советских ракет на Кубе, это ведь Советский Союз как бы показывал американцам, что вот наконец-то мы можем сделать то, что и вы, разместить наши ракеты средней дальности, а межконтинентальных у нас было очень мало.
У вас под боком.
А у вас под боком. Вот у них же стояли в Турции, в Италии. И вот эта ситуация, она, на мой взгляд, повторилась еще дважды. Второй раз, когда в конце 70-х, начале 80-х начинается развертывание опять американских ракет в Западной Европе в ответ на развертывание наших новых ракет средней дальности. А ведь негласно была заключена договоренность, и администрация Канады пообещала убрать и американские ракеты средней дальности из Европы. Это было сделано. И я бы сказал, что вот нынешний спор нас с американцами по поводу противоракетной обороны в Европе, не знаю, Алексей, согласишься ты со мной или нет, тоже ведь связан с размещением ракет. Правда, уже ракет не наступательных, а оборонительных. Но, тем не менее, в определенной географической зоне, где американцы могут нам такую гадость сделать, а мы вот на Кубе один раз попытались... Чуть-чуть это дело не кончилось совсем плохо. Вот у нас такой возможности.
Но американцы же говорят, что про это не против российских ракет, да?
Ну, есть я имею в виду, определенные закономерности, определенный ритм вот этого соперничества, которое красиво называется взаимное ядерное сдерживание. А связано с тем, что мы пытаемся создать симметричную угрозу.
А вот вы мне тогда скажите, плавно переходим в сегодняшний день. Почему, чем там было идеологическое противостояние, да? Чем вы объясните, что если сегодня вы спросите там наших, ну, хотя бы, так скажем, военных экспертов, они вам опять же скажут, что Америка – это наш главный противник. И вот эта вот спираль, если хотите, вот этого соревнования в этом ядерном сдерживании, она же фактически до сих пор раскручивается. Правда, может быть, немножко вот там в другую сторону на уровне сокращений, но все равно, да, существует некое вот это вот все время мы все время сравниваем себя с Америкой.
Ну, во-первых, давайте вспомним, что и гонка вооружений, и соперничество государств существовало до Холодной войны. Это не только феномен, который родился с Холодной войной, и даже до Октябрьской революции, кстати, Первая мировая война и всякие другие войны происходили. То есть Холодная война усугубила.
Ну, там-то были войны это. Такие, торгово-территориальные, я бы сказал.
Да, имперские они за территорию. Ну, почему торговые? Не только торговые, за территории, за империю, за расширение, за ресурсы, за морские пути, за проливы, Босфор, Дарданеллы.
Да,
все,
но не идеологически.
Как сказать? В общем, идеологический налет был определенный, но, конечно, не было такого острого противостояния, непримиримого. Хрущев говорил, мы вас закопаем, а они говорили, нет, мы вас закопаем. Вот. Такого, конечно, нет, тогда не было.
Нет, вот я вспомнил даже формулировку. Не было соревнования двух общественно-политических систем.
Да, ну так не было. Хотя были другие системы, разные. Ну, не будем сейчас вдаваться в историю. Это увлекательный очень, так сказать, исторический экскурс, но сейчас просто на него нет времени. Просто я хочу сказать, что с уходом идеологического противостояния, противостояния двух систем, острота, конечно, соперничества снизилась намного. И появилась возможность сотрудничества, нет больше идеологических барьеров непреодолимых, но борьба за ресурсы, разные взгляды на конфликты на те или другие. Ну, скажем, возьмем постсоветское пространство. Россия считает, что это зона ее привилегированных интересов. Президент наш сказал 2 года назад, это, правда, потом он не повторял, это вызвало очень негативную реакцию в мире и в той же зоне привилегированных интересов в постсоветском пространстве. Но, в общем, многие у нас считают, что у нас особые права, особые интересы в этом районе. Этот район в своем большинстве и окружающий мир этого не признает. Значит, вот могут возникнуть конфликты по этому поводу. И 2 года назад, в августе 2008 года, конфликт в значительной степени именно в этом и состоял. Там не было никакой идеологической подкладки. Просто, но, кстати говоря, рассуждая о сегодняшнем дне, я бы сказал, что полностью сбрасываться со счетов эту опасность нельзя, потому что вот именно тогда, в августе 2008 года, наши флоты стояли друг напротив друга на расстоянии выстрела. Американские боевые корабли подошли тогда к Грузии, якобы с гуманитарным грузом, но это боевые были корабли. Наши корабли Черноморского флота стояли там же. Представьте себе, вот что разрешилось бы не так, как разрешилось, а какой-то грузинский ракетный катер выстрелил бы по нашему кораблю. А может быть, и по нашему, и по американскому, с целью спровоцировать конфликт. Чем бы это закончилось, просто трудно предсказать. Эти огромные машины военные, они остались. Может быть, они меньше сейчас. Может быть, они не так завязаны вот на эту, на взводе. Они на таком, они стоят. Но они остались. И в момент кризиса возникает эта угроза. Поэтому, хотя нет идеологического противоборства и нет биполярности, так называемой, то есть мир не разделен на два лагеря, там есть многие другие игроки теперь, и региональные, и глобальные, и Китай, и Европа, и так далее. Но соперничество может привести к столкновению интересов и даже к вооруженному столкновению, вот непреднамеренному, а вот такому, спровоцированному или случайному. И поэтому здесь, как говорится, бдительность утрачивать нельзя.
Ну, что скажет бдительный Рогов?
Я думаю, что вероятность российско-американского ракетно-ядерного конфликта близка нулю, но не равна нулю. И я должен сказать, что вот Алексей несколько дней назад в независимом военном обозрении опубликовал блестящий обзор ядерной политики, ядерной доктрины 9 ядерных государств.
Спасибо.
У всех есть особенности, но Россия и США резко отличаются от всех других ядерных государств. Не только потому, что у нас намного больше, но больше 90% всех ядерных вооружений, которые существуют в мире. Но вот именно тогда, в период Карибского кризиса и чуть позже, сформировалась вот эта уникальная модель взаимодействия российских и американских ядерных сил. Когда мы ведем себя так, как будто в любой момент может начаться ядерная война, другая сторона может нанести внезапный удар. И отсюда мы по-прежнему, хотя нету ни идеологической конфронтации, ни глобального геополитического соперничества, отсюда по-прежнему такое важное значение имеет договоренность о контроле над вооружениями. Потому что вот эти тысячи ядерных боеголовок, которые есть у нас и у американцев, а только у нас и у американцев, у других несколько десяток, максимум несколько сотен, они предназначены только для войны России и США друг с другом. И вот здесь возникает интересный вопрос, я надеюсь, мы вернемся к нему.
Я тебя буду перерву друг против друга, потому что во всем другом мире нет столько целей, да, по которым можно было бы ядерный удар нанести.
А к чему вернемся?
А вопрос какой? Вот мы знаем, как мы дошли до такой жизни, как мы создали вот эту как жесткую модель российско-американской зависимости. А можно ли ее демонтировать? Исторически не было прецедента. Вот вы говорили о геополитическом, там, военном соперничестве держав в истории, но у них не было вот такой жесткой системы. И вот демонтаж ее – это на самом деле самая главная задача в развитии российско-американских отношений ближайших лет или десятилетий.
А вот этот демонтаж, он где должен вообще происходить, так сказать, на материальном уровне и, извините, в голове, в головах?
Он должен происходить и на доктринальном уровне, и на материальном уровне. Он должен касаться и состава, и структуры, численности, типов ядерных вооружений. Появляется и не только ядерное вооружение, стратегически обычное вооружение, так, в том числе и ПРО. Перспектива выхода в космос. Вот все это, на мой взгляд, заставляет учитывать уроки кубинского кризиса и смотреть, как же в 21 веке создать новую модель?
Мы, безусловно, об этом обязательно поговорим. Вообще вернемся в студию и к нашему разговору через несколько минут.
Осторожно, история. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Еще раз здравствуйте. Мы продолжаем программу «Осторожная история». Напомню, что веду я, Виталий Дымарский. А в гостях у меня сегодня Алексей Арбатов и Сергей Рогов, представляющие два научных учреждения, два научных института, оба специалисты по международным отношениям. У нас сохранился еще такой термин «американисты», да? Наверное.
Ну, вот если два, есть институт два, США и Канада, то значит, есть американисты есть и канадоведы.
Канадоведы, да.
А Алексей работает в ММО, они там в мировом масштабе.
Международных отношений, да. Потому что интересно, да, что на Западе всегда были советологи, кремлинологи, да?
У нас есть американисты, но я себя не считаю.
Не считаю, да. Так, мы продолжаем наш разговор. Напомню, плюс 7985-970-45-45 – это номер СМС, это для вашего участия в нашем разговоре. И люди уже пишут, мы, может быть, даже, надеюсь, успеем что-то зачитать. На сайте радиостанции «Эхо Москвы», как обычно, идет веб-трансляция, где вы можете видеть наших гостей. Как заявил Сергей Рогов и как мы ему обещали, мы продолжаем разговор на тему, важен ли демонтаж вот тех отношений, исторически сложившихся между Советским Союзом когда-то, а теперь Россией и Соединенными Штатами, вот я бы сказал, отношение такого постоянного конфликта, латентного или даже, а то и открытого, как это было во время там, Карибского кризиса. А вот те соглашения, которые мы все время подписываем с американцами, да, СНВ-2, СНВ-3, я не знаю, будет СНВ-4, СНВ-5 и сколько еще СНВ будет, и в принципе... Вот отношения там, между руководителями стран, они вроде, ну, так выглядят, во всяком случае, вполне неплохо. А в общественном мнении при этом, вот если опросить, то скажут вообще, что кто наш главный противник? Америка.
Нет? Дело не только в том, что в общественном мнении вот существуют эти стереотипы мышления и пропаганды, и в Америке, и у нас эти стереотипы всячески обыгрывают. Вот мы, после того, как кончилась холодная война, мы трижды провозглашали стратегическое партнерство с Соединенными Штатами. И что-то каждый раз не получалось.
С начала 90-х годов, за 20 лет.
Да. И что-то не получалось. И есть много причин, почему у нас не получилось стратегическое партнерство. Но одна из них связана с тем, что не могут быть партнерами страны, которые держат 1500, 2000 или больше боеголовок для того, чтобы в течение нескольких минут запустить против этого стратегического партнера. Вот англичане и французы тоже имеют ядерное оружие и не всегда любят друг друга. А вот этой модели взаимоотношений в ядерной сфере у них нет.
А на кого, кстати, вообще нацелены ракеты? Что американцы, что наши?
Друг на друга? Ну, это несколько секунд и... Новый адресочек. Да. Просто посмотрите, в других странах, как сказал Алексей, нету столько целей. Достаточно иметь, скажем, 200, 300, 400 боеголовок, чтобы все накрыть. И вот эти огромные ядерные арсеналы и наши, и США предназначены только для войны друг против друга. Вот если исчезнет сегодня Россия, Америке не нужно будет столько ядерного оружия, и наоборот.
Согласен, Алексей, да?
Да, я согласен.
Демонтаж-то?
Насчет демонтажа, мы с Соединенными Штатами пока еще не союзники, в отличие от Англии и Франции, которые между собой являются союзниками по Североатлантическому договору.
И союзники США.
И они, обе эти страны, союзницы США. Поэтому, имея ядерное оружие и находясь в пределах досягаемости до ядерного оружия друг друга, они не имеют взаимоотношений взаимного ядерного сдерживания или устрашения. Вот когда мы с американцами перестали быть заклятыми врагами после окончания холодной войны, была такая иллюзия, что эти ядерные арсеналы как-то сами собой рассосутся. Но раз мы не враги, то, естественно, мы не будем тогда друг друга, так сказать, держать под ударом этих тысяч боеголовок. И действительно, значительное сокращение произошло количественное и в рамках договоров, и односторонним порядком. На основе своей система отношений не изменилась. Это остается взаимное ядерное сдерживание, основано на взаимной способности разрушительного ядерного удара.
А взаимное недоверие остается?
А, понимаете, а это порождает недоверие, потому что если другая страна не является вашим союзником, и может уничтожить вашу страну за несколько часов, но как же вам ей доверять? Вы боитесь этого? Здесь технология даже порождает этот страх и этот менталитет. Ну, смотрите, ваши ракеты в шахтах стоят. Они могут быть уничтожены при нынешней точности внезапным ударом другой стороны. Значит, вам надо запустить свои ракеты до этого удара, до того, как эти ракеты прилетят. У вас времени всего меньше, чем полчаса. А если учитывать подводные лодки, там меньше 15 минут. Значит, повышенная готовность, минутная готовность к запуску. Здесь возможны технические ошибки, неправильная интерпретация событий, случайный запуск несанкционированный. Хотя с этим борются, но это не равно нулю. И вот это порождает менталитет вот этого противостояния. И с ним справиться можно только путем переговоров и соглашений. Мы за 20 лет убедились, что само собой не рассасывается.
Тут есть еще и техническая сторона.
Вот по поводу... ну, хорошо.
Только у нас и у американцев имеется ядерное оружие высокоточное, способное поражать защищенные определенные цели. Вот, скажем, англичане и французы, они будут бить только по нашим городам, если вот такое. Они не могут поразить шахту, в которой находится межконтинентальная баллистическая ракета. У них радиус отклонения большой. А мы, американцы, это можем. И вот мы становимся как бы рабы этой технологии, потому что существует вот страх перед обезоруживающим, обезглавливающим ударом. А если еще появится противоракетная оборона, то что уцелеет, будет перехвачено. И отсюда вот эта подозрительность. То есть, что первично, что вторично. Подозрительность, которая ведет к взаимному ядерному сдерживанию, или военная технология, которая ведет к недоверию.
А вот Алкит из Пензы задает, может быть, наивный вопрос, но я к нему присоединяюсь, потому что мы, видимо, вместе с Алкитом технически не сильно грамотны. Если мы с США не соперники, пишет наш слушатель, то почему мы не поменяемся кодами свой-чужой? Это вот вопрос.
Ну, свой-чужой к авиации относится, а мы сейчас про ракеты говорим.
А у ракет нет.
А у ракет нет.
Понятно.
Так, то есть, если к вам ракета летит домой, да, вы знаете, что это чужая.
Это да, это уже то.
Она не бывает, полетать.
К сожалению, вот сегодня как раз исполняется годовщина страшной катастрофы на Байконуре, когда погиб маршал Неделин, первый командующий
РУСА.
И больше сотни офицеров и военнослужащих. Но
это какой год был?
60-й сейчас я уже...
Ну, какие-то 60-е годы.
60-е, да. То есть, вот, понимаете, слушатель предлагает как бы техническое решение проблем.
Вопрос, а его нет.
А вот дело-то в том, на мой взгляд, что решение должно быть политическим. Хотя мы не можем забыть знания, которые позволят нам создать высокоточное ядерное оружие. Вот годы американцы сейчас делают высокоточное обычное оружие. А нам хочется, но пока не очень получается.
Возможно ли, по вашему мнению, военное столкновение России и США в 21 веке? Вот такой вопрос наш партнер, портал Superjob, задал 1800 респондентов. То есть, получается, как обычно, вполне репрезентативный опрос. И результаты его сейчас нам, о результатах расскажет Тихон Зятко.
Вопрос о возможности или же совершенной нереальности военного столкновения между Россией и Соединенными Штатами оказался не слишком простым для пользователей сайта Superjob. Из 1800 респондентов, которые приняли участие в опросе, четверть затруднилась с ответом, ровно 25%. Больше тех, кто считает подобный сценарий невозможным, 44%, соответственно 33%, выбрали вариант ответа «да». Причем многие из них утверждают в комментариях, что подобные столкновения уже были, только не прямые. А в качестве примера приводится событие 2008 года в Грузии. Вот что пишет главный инженер из Москвы. Эти столкновения идут постоянно. Возьмите хотя бы конфликт с Грузией. На территориях других государств уже было, продолжает менеджер по продажам из столицы. А московский бухгалтер, в свою очередь, считает, что все возможно. Век состоит из 100 лет, комментирует он, имея в виду, что ничего исключать нельзя. Что же касается тех, кто не верит в возможность военного столкновения России и США, то здесь аргументы примерно одни и те же. Нужно быть полным идиотом, чтобы довести их до военного конфликта. Это бухгалтер из Нижнего Новгорода. Собственно, вот главный аргумент. Большинство опрошенных надеются, что полных идиотов в руководстве двух стран нет.
Ну, надо сказать, что результаты опроса, как и вывод, что полных идиотов в руководстве двух стран нет, это вообще перекликается с первым комментарием Петра Романова, когда, в общем, что никто не хотел, потому что не идиоты, в общем-то, руководители, да, но, тем не менее, оказались на грани.
Кстати говоря, и Первая мировая война так началась, и Карибский кризис чуть к этому не пришел. Вторая по-другому, мы все помним, там преднамеренные были планы Барбаросса и так далее. А вот Первая мировая война тоже началась из-за того, что эскалация неуправляемо пошла, и оказались втянутыми в войну, которая для всех закончилась катастрофой тогда.
А скажите мне, вы оба, как влияют на поведение и России, и Соединенных Штатов другие ядерные державы? Ну, во-первых, традиционные, как Англия, Франция и Китай, да, так и новые.
Прежде чем ответить на этот вопрос, да, я все-таки хочу вернуться к предыдущей проблеме. Вот когда был кубинский кризис, впервые политические и военные руководители осознали, что на самом деле запустить ядерную торпеду или ракету может старший лейтенант. И после этого, сначала американцы, а потом мы создали жесткую систему технического контроля, чтобы не допустить случайного запуска. Но все равно возникают ошибки в тех системах, в том числе системах раннего предупреждения, которые следят за тем, а не запускает ли другая сторона свои ракеты. И вот опасность случайного возникновения конфликта – это достаточно серьезный сценарий. Политические руководители России и США, я думаю, никогда не примут такое решение. А сейчас появляется еще одна проблема. Она, собственно говоря, и раньше была, когда компьютеры давали сбои. Но вот эта история интересная с Бушером, с иранскими компьютерами на Бушерской ядерной электростанции. Сейчас, когда говорят о наступлении эры кибервойн, вот представляете, если наши системы или американские системы раннего предупреждения, вдруг какая-то третья сторона, там какой-нибудь Бен Ладен или еще нехороший человек, но не буду его называть Саакашвили, запустит какого-нибудь это вируса-червяка, который покажет сознательно, что происходит массовый запуск ракет другой стороны. А тут уже, как Алексей говорил-то, ведь время для решения измеряется минутами и даже секундами. Вот сохранение вот этой модели, вроде бы мы привыкли к ней, вроде бы холодную войну пережили, ну, 50 лет живы, и слава богу. А это на самом деле очень опасно. И сейчас вот эта модель взаимного ядерного сдерживания. Я говорю сейчас о двусторонней модели. А уже третьи игроки, это уже та тема, которую вы сейчас поняли. Этот
червяка можно запустить кто угодно.
Но вот и Россия, и США, мы не должны считать, что взаимное ядерное устрашение – это единственная и самая лучшая модель нашего взаимодействия.
Я с этим согласен. Хочу еще добавить, что не только в компьютерах дело, а дело в том, что распространение ракетного оружия разнообразного, и баллистических, и крылатых ракет, и распространение ядерного оружия создаст возможность преднамеренных провокационных ударов из-под воды. Крылатую ракету можно запустить с палубы грузового судна, и она по этому GPS, которым мы все пользуемся, наведется куда надо. И если вдруг в столице большого крупной державы ядерной входит ядерный взрыв, и со всеми последствиями, плюс террористы, которые
Да, вы мне ответите на такой вопрос. Вот вы оба в самом начале нашей программы, когда говорили о вероятности такого столкновения, вы практически говорили одно и то же, ну, что практически это равно нулю. Там, ну, угроза существует. Сейчас вы говорите, что это вероятно. Там, из-за ошибки. Действительно, там, из-за старшего лейтенанта какого-нибудь, да, который меня ту кнопку нажмет и так далее.
Политически это практически невероятно. Но есть вот другие факторы, технические факторы третьих стран. И вот мы с американцами прошли очень страшную школу гонки ядерных вооружений в период холодной войны. Вот вы говорили, что кубинский кризис – это самый опасный момент. Были почти такие же опасные моменты во время шестидневной войны 1967 года. В 1973 году. Мы несколько раз вот подходили близко к этой роковой черте и научились все-таки немножко. Теперь не стараемся не допускать. А вот другие ядерные страны, особенно новые ядерные державы, такие вот как Индия, Пакистан, которые вот радуются, ура, мы достигли наконец-то возможности владеть ядерным оружием. Или Израиль со своей бомбой в подвале, которую он и не отрицает, и не признает. Ну и Китай с его огромным экономическим потенциалом и военными расходами. Вот когда игра становится с участием большого количества участников, это не просто многополярный мир, это многополярный ядерный мир. Причем участники этого мира представляют разные цивилизации с разным представлением о ценностях, о цене человеческой жизни. Вот здесь возникают очень большие проблемы. И если мы с американцами не договоримся, то, конечно, ни Китай, ни Индия, ни Израиль не станут лидерами многосторонних договоренностей.
Это очень интересно. Сейчас мы на эту тему поговорим. Я спасибо. Правда, не подписался человек. Он нам сообщил, что неделен 24 октября 60-го года. 60-го года. Теперь я хочу провести еще одно голосование, уже наше собственное, и задать вам, уважаемая аудитория, такой вопрос. Ну, если, не дай бог, что-то все-таки случится, на ваш взгляд, кто может быть скорее инициатором конфликта между Россией и США? Россия или США? Вот вопрос очень простой. Если вы считаете, что если, не дай бог, что, то инициатором будет Россия, то ваш телефон 660-06-64. Если вы считаете, что США, ваш телефон, московский тоже, 660-06-65. Запускаем голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Повторяю вопрос. Кто, на ваш взгляд, может быть скорее инициатором конфликта между Россией и Соединенными Штатами? Россия или Соединенные Штаты?
Чего же вы разжигаете панику?
Если Россия, то 660-06-64, если США, то 660-06-65. Но если вдруг кто возьмет на себя инициативу? Пока голосует, чтобы вы не влияли на результаты голосования, я вам задам вопрос про Китай. А почему действительно мы все время говорим Россия-США, а где Китай? Китай, в общем, достаточно крупная же ядерная держава. Или она такой же игрок вот в этом ядерном мире, как, ну, скажем, как Англия или Франция?
Китай не объявляет о своих ядерных силах. Он никакой информации официально не предоставляет.
Никто не знает.
Это единственная из пяти великих держав, членов Совета, постоянных членов Совета Безопасности и членов договора о нераспространении в качестве ядерных держав, которые никакой информации не предоставляют. Поэтому приходится опираться на оценки разведок, оценки экспертов. Силы Китая сейчас сопоставимы с силами Великобритании и Франции.
Но не Россия и США.
Нет, не Россия и США. Но потенциал у Китая огромный. Если бы Китай принял политическое решение, через 10 лет он мог бы сравниться с нынешними силами России и США без большого напряжения.
Вот как во время кубинского кризиса у СССР было всего 4 МБР, поэтому-то Хрущев и старался разместить ракеты средней дальности на Кубе, потому что не было межконтинентальных ракет. А в 1972 году у нас уже было 2000 с лишним.
Ты за 10 лет.
Да. Вот у Китая сегодня экономически существует такая же возможность, как у СССР в 60-е и 70-е годы.
Давайте, у нас там 8 секунд осталось до наших 2 минут. Я думаю, что можно уже 57, 58, 59, чтобы давайте соблюдем 2 минуты. 65,4% считают, что если такое, не дай бог, случится, то инициатором будет Россия. И 34,6% считают, что Соединенные Штаты. То есть в агрессивность России 2/3.
Ну, просто люди, наверное, интересуются этим вопросом и читают нашу военную доктрину. У нас упор на ядерное оружие, в том числе на первое применение ядерного оружия, выше, чем в Соединенных Штатах. Вот если сравнить наши две доктрины, у них, я бы не сказал, что это принципиальная разница, но у них несколько ниже. И объяснение этому не в том, что американцы более миролюбивы, чем русские, а в том, что у них очень большие и мощные силы общего назначения. Они не пользуются ядерным оружием, как... никто не пользуется.
Но в локальных вообще никто не пользуется.
Вообще никто ни в каком не пользуется. Но они не опираются на ядерное оружие в качестве компенсации слабости силы общего назначения. А Россия именно это сейчас и делает. И именно слабостью российских сил общего назначения объясняется такой большой упор России на ядерное оружие как основу ее безопасности.
Вот Николай Самара напишет, как же вы делаете ядерное оружие высокоточным, если затрудняетесь изготовить высокоточным обычное вооружение?
Точность другая нужна. Для обычного вооружения точность нужна метр-два. Метр-два. А для ядерного оружия 100 метров вполне достаточно. При необходимой мощности боеголовки, при 100 метрах отклонения, все оказывается в кратере. Все оказывается внутри кратера.
Еще один технический вопрос. Александр из Москвы. А может ли вирус отдать команду на запуск?
Теоретически, да. Это вообще вот страшные фантастические это ужастики, а технически это осуществимо. Поэтому и мы, американцы, всячески стараемся защитить те свои системы информационные, которые связаны с ядерным вооружением. Но вот как WikiLeaks, да, 400 тысяч документов секретных Пентагона выставляют. Значит, все-таки... все-таки опытный хакер или серьезные злоумышленники,
может это сделать.
Ну, по крайней мере, исключать мы этого не можем.
Давайте на ночь не будем уж так сильно людей пугать. И в России, и в США автоматически никакие команды на запуск не передаются. Всегда решение принимает президент. И там. Другой вопрос, что вирус может дать ложный сигнал о нападении. И тогда у президента будет всего несколько минут, чтобы понять, это ложный сигнал или это реальное нападение. Вот в этом опасность состоит. Новые ядерные державы не имеют таких систем предотвращения несанкционированного использования. В этом огромная опасность распространения ядерного оружия.
Более того, вот как Китай. Он объявил, как Советский Союз когда-то, что не применит ядерное оружие первыми. Но китайские ракеты уязвимы. И если Китай не запустит их первыми, он не сможет наносить ответный удар. Поэтому верить, скажем, китайскому обязательству не применять ядерное оружие первыми достаточно сложно.
Я все-таки вот нам у нас осталось там еще две минуты. Я хочу еще раз все-таки посвятить опять же Китаю. По-моему, это мысль Бжезинского, она уже не очень новая, но тем не менее, что на смену там противостоянию двух супердержав, на смену там большой восьмерки, затем приходит вообще большая двойка G2, да, G2. Это США и Китай. Вы верите в эту модель? И не переключаться ли Соединенные Штаты в связи с этим на Китай и вообще забудут про Россию, про
столкновение? Года два назад об этом говорили и Бжезинский, и Киссинджер. И действительно, между Китаем и Соединенными Штатами сложилась уникальная экономическая взаимозависимость. Скажем, между СССР и США такой экономической взаимозависимости не было. И сегодня между Россией и США. Но сегодня об этом говорят очень мало, потому что существует широкий круг вопросов, по которым китайские и американские интересы расходятся, в том числе и экономические, скажем, торговые войны сейчас начинаются, валютные войны. Это Тайвань, это Тибет, это Синьцзянь. Ну и все-таки для многих в Америке Китай – это коммунистическая держава. Пусть, так сказать, с особым коммунизмом. Поэтому я исключаю возможность такой вот большой двойки, которая бы доминировала над миром.
Но
Китай с Америкой никогда не объединятся.
Но соперничество, а соперничество между ними?
Сотрудничать как было между, будут и между, соперничать
как
будут.
Как между США и Советским Союзом. Не выйдет это соперничество на тот же уровень, как в свое время между США и СССР?
Исключать этого нельзя.
Ну, я думаю, вот я исключать ничего нельзя, но мы говорим в категориях вероятности. Я думаю, что это не очень вероятно. Все-таки помимо Китая есть мощные новые растущие центры силы и в Латинской Америке, и в Азии в той же. Европейский Союз со временем снова встанет на ноги. Так что мир будет все-таки полицентричным. Будет много центров силы, глобальных и региональных. И вот такого биполярности не будет.
У нас 20 секунд. Последний вам вопрос. Вы отвечаете просто да или нет. Так возможно военное противостояние между Россией и США в 21 веке, если так заглянуть намного вперед?
Крайне маловероятно. Я думаю, очень близко к нулю. Но полностью исключать нельзя.
Алексей.
Противостояние и конфликт преднамеренный невозможен. Преднамеренный Спасибо. Невозможен.
Спасибо. Вот на этой оптимистичной ноте мы завершаем нашу программу. Всего доброго. До встречи через неделю.
Любимый город может спать спокойно.
Осторожно, история.